Когда Никита и Толя вылезали из-под земли на божий свет, их обоих разобрал смех. Темпорал в этом мире был замаскирован под медвежью берлогу.
«Хорош был бы местный охотник, вздумав поохотиться на медведя», — сказал Толя, озираясь, принюхался. «По-моему, здесь весна, а, Меченый? Пахнет весной. Еще чем-то».
«Древностью», — буркнул Никита, принюхиваясь и прислушиваясь всеми своими паранормальными органами чувств. «И смертью. Может быть, здесь весна. Тепло во всяком случае». Они стояли в сосновом лесу с примесью лиственничных, клёна, дуба и ольхи. «Субарь» — пришло слово из лексикона древних славян. Лес был невероятно стар, судя по огромным замшелым стволам, валежнику и непроходимым зарослям дикой малины, гигантского папоротника и крапивы. И был весь он пропитан запахом таинственности и застарелого страха, запахом ужаса и тоски, создавая подспудное ощущение чьего-то незримого присутствия. Его взгляд проникал в душу, в тело, раздражал, будоражил, заставлял оглядываться, потеть, ждать удара в спину и сжимать в руках оружие. Так Эда сжал кулаки, длинно выдохнул сквозь зубы, успокаиваясь, и невольно понизил голос.
«А лес-то заколдован, Сухов. Мы не ошиблись адресом?»
«Нет», — с мрачной уверенностью ответил Никита, закончив биопространственную локацию. «Это Хрон Свинтаны и Алирны, мир Вселенной, где реализованы законы магической физики, где живут колдуны, ведьмы, упыри, вурдалаки, драконы и химеры. Мир, где спрятан мой меч. И еще здесь живет один из семерых, видишь?» Он показал Толе перстень, пульсирующий зеленой пятиконечной звездой. «Но лес действительно жутковат и неуютен. Будем выбираться и спрашивать дорогу. Твой лингвер уцелел?»
«По-моему, он стал частью тела. Я о нем забыл даже. Но если это мир, где лежит твой... вернее, меч Святогора, который может стать твоим, то нам придется туго. За нами будет охотиться вся нечистая рать Люцифера».
«Так ведь и... наши дремать не будут, подстрахуют, если что. Не дрейфь, наблюдатель, прорвемся».
Так это не дрейфил. Дрейфил сам Сухов.
Но пытался приободриться, чувствуя гигантские залежи зла на планете, сохранившиеся со времени битвы и дремлющие до поры до времени. А может быть, и не дремлющие. В этом мире склад темпорала был пуст. То есть в нем не было ничего, ни транскофа, ни оружия, ни пищевых концентратов, ни прочих нужных вещей. То ли все было разобрано за тысячи лет путешествия неведомыми странниками, то ли здешний выход был задуман пустым изначально. Факт оставался фактом, и землянам ничего не оставалось делать, как выходить в путь налегке и даже без Вардзуни, с помощью которого Никита отбил атаки Хуббата. Копье осталось разряженным на родине демарфантов, признавших землян хозяевами и сидевших на них, как вторая кожа. И от их молчаливого одобрения всех поступков, ощущения тепла, скрытой силы и неуязвимости, становилось спокойнее. Сухов сориентировался, владея волчьим чутьем магнитного поля, и путешественники решительно направили стопы на север. Путь на любую другую сторону света был, в принципе, не хуже, но Никита, ко всему прочему, искал обладателя магического поля, а в северной стороне потенциал маги-поля был выше. Однако строго на север держать направление не удалось. Сначала на пути попалось огромное болото с бездонными трясинами, замаскированными под веселые зеленые лужайки или мшанники с россыпями ягод, водяники, морожки и клюквы. Болото было мрачным и странным, потому что деревья, огромные, толстенные, седые от древности, росли и на нем, причем почти с той же густотой, что и в обычном лесу. Однако пересечь его оказалось невозможно. Затем лес вдруг расступился, и путешественники вышли на край колоссального пространства, назвать которое полумили равниной не поворачивался язык. Оно напоминало ноздреватый пласт сгоревшего торфа и было покрыто шрамами и язвами мерного, фиолетового, серо-серебристого и ржаво-красного цвета. Ничего на этом поле не росло, ни трава, ни кустарник, и лишь пересекавший его ручей
с водой кофейно-розового цвета оживлял пейзаж. Да редкая цепочка гигантских серых башен по краю поля, исчезавшая за горизонтом. Никита облизнул губы, чувствуя давление на психику, неприятное томление и даже тошноту. Голова закружилась. В ушах поплыл комариный звон. Кто-то настойчиво стучался в голову, умоляя впустить, одновременно пытаясь подчинить человека, заставить его повиноваться.
«Слишком высок уровень псиактивности», — прошелестело в ушах, вернее, в костях черепа за ушами. Это заговорил Демарфант, которому Никита дал имя Зипун. Тотчас же в голове отчетливо подул сквознячок и вынес большинство негативных ощущений. Осталась лишь тревожная дымка да ощущение взгляда в спину. Видимо, Демарфант Такеда и Сусанна тоже включил пси-защиту, потому что инженер тихонько пошипел и с видимым облегчением расправил плечи.
«Что, действует?» — поинтересовался Сухов, подразумевая защиту.
«Еще как!» —
ответил Толя, подразумевая это жуткое, навевающее ужас место.
«Похоже, и здесь воевали когда-то. А ты говоришь, Святая Русь».
«Ей досталось больше всех». Никита закрыл глаза, сосредоточился. Голубая искорка проскочила в его волосах. «Она воюет до сих пор, ибо торчит у Синклита Четырех, как кость в горле, рождая творцов и магов, воинов-защитников и просто добрых людей». Голос танцора упал до шепота, а над ним встал полупрозрачный столб голубоватого сияния и взорвался кольцами и дугами, рванувшими во все стороны. Никита погас, сутулился, но тут же выпрямился, поддерживаемый Демарфантом. «Это чертово кладбище. Местность соответствует земному Коростеню, а ручей реки Уши, которая впадает в Днепр возле Чернобыля. Не знаю, совпадение это или нет, но битва предтечь произошла именно здесь».
«Ты имеешь в виду Чернобыльскую зону? Скорее всего, они связаны, если и не причинно, то информационно. Отсюда утечка информации о битве докатилась по мирам веера и до земли. А что там за башни? Издали похоже на ступы Бабы-Яги».
Вместо ответа Никита направился вдоль лесной опушки к ближайшей из башен. И вскоре она нависла над ними ощутимо тяжелым серым монолитом, с виду из пористого бетона или, скорее, из чугуна. Поверхность ее была изрыта ямками ветровой или временной коррозии и не имела ни окон, ни дверей, ни намеков на таковые. Лишь наверху, на высоте десятиэтажного дома, имелась выдавленная впадина, здорово смахивающая на след человеческой ладони. Псифон у башни был еще сильнее, чем на равнине, и демарфанты скафандры трудились вовсю, защищая друзей хозяев от внешнего воздействия, имеющего злобную основу страха, угрозы и ненависти. Никита дотронулся до стены башни, отдернул руку, побледнев, покачал головой.
«Надо же, как долго держится радиация». «Что? Они радиоактивны?»
«Я имею в виду радиацию ненависти, зла. Это могильники, Аямыч. В них хранится прах погибших демонов и магов, выступивших на стороне Люцифера. Чуешь эманации? Мощность излучения столь велика, что никто вблизи его бы не выдержал. И стоять им вечно, если кто-нибудь когда-нибудь не попробует оживить этот прах».
«А это возможно?»
«Кто знает.
Тогда кто-то уже пытался».
«Что ты хочешь сказать?» — оглянулся Сухов. Такеда показал на дальний край поля, где высились два омерзительного вида холма.
«Две башни разрушены».
Никита долго смотрел на холмы из-под козырька руки, потом обошел башню и направился к лесу. Такеда передернул плечами и, оглядываясь и чувствуя мерзкий и липкий взгляд, быстро догнал танцора. То и дело наплывало ощущение, будто погребенный в башне прах монстра собирается в призрачную жуткую фигуру, которая оживет и вот-вот выберется из своей гробницы.
«Как ты узнал о могильниках? О самом поле? Весть? Почему бы тебе таким же манером не выйти на мага?»
«Пробовал, не получается. Может быть, экранирует здешнее псиполе?
Может, он не хочет себя обнаруживать, как Уэтль нас там тот ли. Я же говорил, Русь неспокойна и все время защищается. Хотя, в отличие от земной, победила и хазарский каганат, и гуннов, готов, и печенегов, варягов, и половцев, норманов, и балтов, и татаро-монголов. Здесь, в этом мире, на планете, которой дали название Алирна, Свинтана Русь еще не знала плена и рабства. Хотя нашествия идут волна за волной. Разве что география вторжений другая. Да климат. Да названия племен и народов слегка отличаются от земных. Кстати, книга «Бездн», осколки которой Вукуб собирает по всем хронам, а не только на земле, пишется здесь.
Так это сраженный известием присвистнул. Они углубились в лес, но не успели пройти и километра, как вышли на тропу, где их ждал сгорбившийся, но тем не менее высокий, выше Никиты, седой, как лунь, старик с длинной белой бородой. Он был одет в такой же седой, как он сам, меховой тулуп, опирался на посох руками в черных перчатках, а на плече у него сидел филин и зорко глядел на приближавшихся людей умными желтыми глазами. Старик казался суровым, спокойным и доброжелательным, и одновременно отталкивал. Стоял неподвижно и прочно, будто поджидал землян специально.
«Приветствую вас, добрые люди», — слегка поклонился старик.
Голос его шел, казалось, из груди, басовито хриплый, тихий и выразительный. И говорил он по-русски, то есть слова звучали как русские, хотя и с удивительным акцентом, налетом древности и исчезнувших понятий. Лингвер лишь уточнял смысл речи, а не переводил.
«Кто бы вы ни были, людины или обели, мир вам».
«Мир и вам», — поклонился Никита, украдкой глянув на Эрцхаур. В глубине камня плыли, переходя друг в друга, искаженные геометрические фигуры — треугольники, квадраты, ромбы. Индикатор почему-то никак не мог определить, кто перед ними — друг или враг.
«Ищете кого, чужестранцы?» — задал вопрос старик.
Филин встрепенулся, мигнул, открыл клюв, прошипел нечто вроде «Гырухухыщах!» Быстро-быстро задышал зобом и снова замер.
«Чужестранцы», — повторил про себя Никита, не зная, что отвечать. А старик-то непрост. Он не удивился, встретив их в глухом лесу, это раз. Не удивился ни двойной нашей речи, ни костюмом, это два. Кстати, следовало бы костюмам придать форму здешних одежд. И что он здесь делает возле чертова кладбища, где никто не живет?
«Ищем, дедушка», — ответил танцор наконец. «Дорогу в Стольный град».
«Стало быть...» «Стольный град», — в раздумье повторил старик. «Далеконько вам идти, странники. До Древлянско-стольного града нашего великого князя Мстиши более 300 верст будет. Да все лесом, буреломом, болотами. А трактом, ежели идти, крюк будет верст 100. Да лихие люди, ватага на ватаге. Да, звери дикие, в такой одежонке и без оружия не дойдете, чужеземцы.
А что вы нам посоветуете, дедушка? Может, нам помочь кто-нибудь? Коней дать, одолжить?
На камонях оно, конечно, быстрее будет. Однако, кто ж вам их даст? Но советом помочь могу. Версты через 3 тропинка приведет вас в Урему. Как доберетесь, свертайте ошую и выйдите к избе, там живет моя знакомая.
Баба-яга, буркнул Такеда.
Старик сверкнул глазами, а филин заорал, снова проскрипел несколько невнятных слов и затих.
Откуда вы ее знаете?
Слухом земля полнится, улыбнулся Никита, сообразив, что Толя своей шуткой попал в точку. Спасибо за совет.
Старик поднял посох, направляя его в грудь Сухова. Тот напрягся, заставляя Демарфанта увеличить защитный потенциал, но ничего не произошло. Конец посоха, светящийся как головешка, отклонился влево.
«Туда не ходите, заблудитесь в Едоме, а того хуже увязнете в зело пакостном шаре.
Спасибо, дедушка. Как вас звать величать?
Витей проселок.
Старик слегка ударил посохом в тропинку и оказался в 10 шагах дальше, хотя не сделал ни одного движения. Стоял и смотрел из-под кустистых бровей на обалдевших землян строго и задумчиво. Еще раз ударил посохом о землю, переместился метров на 15 дальше, за кусты. Затем исчез.
«Витей», — сказал Такеда сипло, — «это, по-моему, не имя, а от слова «витийство», «колдовство». Значит, встречал нас колдун, Волхв. На чьей он стороне, как ты думаешь?»
«Черная рука», — пробормотал Никита. «Ты разве не заметил? У него была черная рука, словно в перчатке».
«То, о чем нас предупреждал Вукуб. Дьяволы. Быстро они нас вычисляют. Только странно, если он охотник, чекист, почему он не напал на безоружных?»
«Забыл спросить. Хотя странно, конечно. Может, я ошибаюсь. Но рука у него действительно была черная».
«Значит, к его знакомой Бабе-Яге не пойдем?»
«А чего же? Сходим. Любопытно посмотреть на старушку, о которой столько сказано в русском фольклоре. Соответствует ли образ? К тому же попытка не пытка. Вдруг да получим помощь?»
Так и дохмыкнул. «Да, и мне интересно, честно говоря. В крайнем случае, за неимением Ивашки скормишь ей меня».
Никита свернул с тропинки в лес в направлении, в котором Волхв в проселок велел им идти. Толя шагнул за ним и шарахнулся в сторону, вскрикнув. Прямо перед ним, буквально в сантиметре от ботинка, вылетела из-под земли длинная черная стрела с раскаленным до красна острием и с гудением ушла в небо. По лесу раскатился дребезжащий струнный звук, зашумели сосны, словно от порыва ветра. «Ты чего?» — выбежал из-за дерева Сухов.
Такеда коротко рассказал, в чем дело, пытаясь разглядеть в кронах деревьев стрелу, но ничего так и не увидел. Назад стрела не вернулась. Вдвоем они осмотрели землю в месте, где она вылетела, но обнаружили лишь круглое отверстие в кулак человека, уходящее на неизвестную глубину.
«Охотничья ловушка?» — предположил Такеда.
«Не уверен», — помрачнел Никита. «Пока нас охраняют демарфанты, такие ловушки не страшны. Но расслабляться не стоит. Уж быстрее бы вооружиться.
Да уж, с голыми руками против здешних колдунов недолго выстоишь».
Друзья углубились в лес, старушка приглядываясь к любым подозрительным теням, и вскоре действительно вышли к болоту. Проселок не обманул. Повернули вдоль зелено-оранжевой кромки мхов налево, но не успели пройти и километра, как наткнулись на огромный, величиной с вагон, замшелый камень с выбитой на нем надписью. Буквы были крупные, неровные, смахивали на китайские иероглифы, но кое-какие из них напоминали буквы древнерусского алфавита. Никита очистил шершавый каменный бок от лилового налета лишайника, вгляделся в строки. «Кажется, это предупреждение или дорожный знак. Направо поедешь, коня потеряешь, ну и так далее».
«Надо же, как точны русские сказки», — восхитился Такеда. «А поточнее расшифровать можешь?»
«Не уверен. А с каналом Вести связываться лишний раз не хочу. Энергии тратится слишком много».
«Может быть, я вам помогу, добрые люди?»
— раздался сзади со стороны болота тонкий девичий голосок. Приятели оглянулись, автоматически принимая стойки, каждый свою, Такеда в стиле айкидо, Никита в стиле роздао. На кочке, посреди зеленой отрезки болотной полянки, сидела обнаженная девушка с распущенными по плечам зелеными волосами. Кожа у нее была не то чтобы зеленая, но шафрановая, бархатистая на вид, как бы светящаяся изнутри. Волосы сверху охватывал венок из лилий кувшинок, точно такие же венки охватывали талию и тонкие запястья. Ноги прятались в воде под ряской, и глаз невольно искал рыбий хвост. Лицо у девушки, по сути девочки, было прозрачно-салатное, с огромными темно-зелеными глазами, как и полные губы, но Сухову не показалось это неприятным.
«Что уставились?» — засмеялась девица, показав изумрудно светящиеся зубы. «Лимнады не видели?»
«Ага», — сказал Такеда хладнокровно.
«Лимнады, кажется, нимфы болот».
Зеленоволосая снова засмеялась,
уперлась в кочку рукой, заложила ногу на ногу, показав вместо ступни лягушачью лапу с перепонками. У Никиты мороз пошел по коже от этого открытия, хотя он вроде и был готов к подобным вещам.
«Куда путь держите, молодцы? Меня с собой не возьмете? Разговариваете вы чудно, на два голоса, но я вижу добрые».
«Да мы сами не знаем, куда идем», — признался Никита. «Если бы ты нам верную дорогу указала».
«На дороге стоит, и дорогу спрашивает». Колокольчики смеха рассыпались по болоту. «Вот же страж камень перед вами, он путь и укажет».
«А ты разве не здешняя?»
«Здешняя-то я здешняя!» Девица слегка опечалилась. «Да ведь я только по болотам живу».
«Нам тут встретился дедушка один, суровый такой, с филином, назвался проселком». Девица сиганула с кочки в воду, причем без брызг и плеска, потом высунулась по плечи, сухая на вид, будто не из воды вынырнула.
«Беда, что вы встретили проселка. Видите, он злой и хитрый. Ланись на моих сестер трясцу нагнал. Много людей в болотах утопил».
Никита почесал затылок, посмотрел на Такеду. «Он нам показался нормальным стариком, суровым только. Подсказал, как найти дорогу, к своей родственнице послал».
«Какой? Уж не к Ягой-Ёй ли?»
«Как-как? У нас в Кас... мы знаем бабу-ягу, костяную ногу, не она?»
«Она самая Ягой-Ёй. И ноги у нее костяные, разрыв травы не боятся, а и голова сменная, то добрая, то равнодушная, то злая. Если встретит злая, тогда вы пропали. А как он вам идти велел? Там же тарунь к ней, тропа есть».
«Посоветовал идти прямо, потом свернуть налево вдоль болота».
«Как же посоветовал? Там живут Трясея и Хрипуша. Попали бы к ним, уже не выбрались бы. Да и на поляне, где изба Ягой ей стоит, трава растет, разрыв трава называется. У людей ноги отрывает».
«Так уж и отрывает», — усмехнулся Никита.
«А ты не смейся, красивый. Лучше послушайся, не ходи туда. Каманя не потеряешь, бупишец ты, но полжизни оставишь. Страж камень не зря здесь стоит. Витязи предупреждает».
«Что ж он в глухом лесу стоит?»
«Так ведь по тракту этому уже, почитай, 1000 лет никто не ездит. Старый сол-разбойник, и тот помер от скуки. Детки остались двое, инф и ульт. Глядите, не наскочите на них. Повадки-то у них старого остались. Но если все-таки не послушаетесь, глядите в оба. Не то братьями моими станете, когда вас в болото кинут».
Лимнада нырнула, потом спустя несколько секунд вынырнула уже у дальнего края трясины. Лицо у нее было совсем печально.
«Я бы поплакала по вас, у людей подсмотрела, да плакать не умею».
«Как звать-то тебя, кудрявая?» — спросил Такеда.
«Глая».
Девушка сделала жест, как бы отталкивая кого-то, и тихо, без всплеска, ушла под воду. Путешественники переглянулись.
«Ух, умеешь ты производить впечатление на баб», — сказал Такеда завистливо. «Если уж эта зеленокожая загляделась...»
Сухов рассмеялся, но не слишком весело. Он не знал, кому верить — старику с филином или зеленоволосой девчонке с ногами лягушки. А интуиция молчала.
«Эх, забыл у нее спросить об этих подземных стрелах», — в сердцах топнул ногой Такеда. Подошел к камню, потрогал надпись пальцем. «Жаль, что наш Лингвер не видит ничего, он бы перевел».
Никита очнулся, подумав. «Если бы проселок был из группы обеспечения семерых, он говорил бы и действовал иначе. А главное, у зеленокожей Лимнады по имени Глая были очень бесхитростные глаза, живые и испуганные».
«Слышишь, профессор?» — сказал Сухов, направляясь в обход камня. «Я плохо знаю фольклор. Кто такие Хрипуши и Трясея?»
«Хрипуша, вероятно, хрипит», — любезно поделился знаниями Такеда. «А Трясея, значит, трясет».
«Не знаешь», — констатировал Никита. «А сол-разбойник с сыновьями?»
«Про сыновей ничего сказать не могу, а вот сам разбойник — это, скорее всего, соловей. Все-таки русские былины насчет всей здешней колдовской комарильи говорили правду».
Они углубились в чащу леса, мрачного и темного, без единого птичьего крика или стука дятла. И снова атмосфера чужого мира заставила их почувствовать страх и застарелую боль этих мест, идти медленнее и говорить тише. Бывший тракт зарос лесом практически весь. Ничто уже не напоминало о его существовании. Лишь однажды путешественники набрели на скелет лошади, да нашли черную стрелу без наконечника, протыкавшую метровый ствол сосны на высоте человеческого роста. Пройдя с километр, уперлись в другое болото, повернули вдоль него и вскоре вышли на край поляны с высокой до колен травой. Посреди поляны стояла не избушка на курьих ножках, как ожидали друзья, невольно подгонявшие читанные в детстве сказки под реальность, а могучая изба, сложенная из гигантских, не менее 1,5 метра в диаметре серых замшелых бревен. Изба была покрыта двухскатной крышей, сбитой из половинок менее толстых бревен, и протыкала ее странная труба, похожая на морщинистый пень. Путники обошли поляну кругом, но ни в одной из стен избы не заметили ни окна, ни двери, как, впрочем, не увидели и тропинки, соединявшей избу с миром вокруг. Строение казалось своеобразным памятником неолитической архитектуры, реликтовым объектом поклонения, но никак не жилищем, и тем не менее веяло от него живым духом, духом недобрым и угрюмым.
«Ох, чую, съеденному быть!» — поежился Такеда.
«Избушка, избушка! Стань к лесу задом, ко мне передом!» — прокричал вдруг Никита, напугав Толю.
«Дом, дом, дом!» — ответило эхо и не успело смолкнуть, как с длинным скрипом в стене, напротив которой стояли люди, появилась дверь, вернее, дверной проем. Впечатление было такое, будто часть бревен испарилась, растаяла, причем неровно, вверху уже, внизу шире.
«Гляди-ка, действует!» — поразился Толя.
В глухой черноте образовавшегося входа что-то зашевелилось, и на порог выполз тщедушный некто. Старик не старик, но двигался он по-стариковски неловко, медленно спотыкаясь, держась за стены. Сначала друзьям показалось, что он пятится задом, однако, вглядевшись, они поняли, что у старика ростом с карлика или гнома нет лица. То есть голова его заросла волосами со всех сторон.
«Что за скоки да голки?» — проскрипел он. «Никого нет дома!»
Как и чем он говорил, было загадкой.
«А ты разве не дома?» — прищурился Никита.
«Ась!»
— сунул старик руку к огромному острому уху, заросшему седым пухом.
«Пень глухой!» — проворчал Такеда. «Домовой, что ли?»
Существо мелко закивало.
«Челядин есть, а Тиуна нету! А вы кто будете, по что шумите?»
«Ты нас в дом пусти, да баньку истопи, да накорми, напои, а тогда и спрашивай!»
«Не хами!» — тихонько отдернул Сухова Такеда. «Кто ж пустит после таких претензий?»
«Это обычная формула сказки», — так же тихо отозвался Никита. «В принципе, действовать надо только так, смело до наглости. Сказители не ошибались, передавая поведение фольклорных героев».
«Это мы могем!»
— снова закивал старичок, блеснув вдруг внимательным глазом под волосами на лице.
«Проходите, люди добрые, если сможете!»
«Разрыв трава», — напомнил Толя слова болотной нимфы.
«Ничего она нам не сделает. Прикажи только своему Сусанна усилить защиту ног. Хотя вряд ли в этом есть необходимость». Никита имел в виду приказ. Демарфанты и сами знали, что им нужно делать. Сухов первым направился к избе по высокой траве, которая заволновалась, стала хватать человека за зеркально-блестящие сапоги, в которые превратилась нижняя часть существа скафандра, но бессильно опала, вырываемая с корнями. Такеда шагнул на поляну, с любопытством понаблюдал за действиями травы, такой мягкой и нежной на вид. Хотел высказать Сухову свои соображения, и в это время с неба послышался шипящий свист. Какая-то тень мелькнула над избой, метнулась вниз к людям. Никита разглядел раскаленную до красна ступу, а в ней уже знакомую фигуру в меховой дахе с филином на плече и с посохом в руке.
«Проселок», — омрачился Толя.
Но это оказался не колдун-проселок, встретивший их на тропе. Ступа с глухим стоном ударилась о землю, окуталась дымом и почти сразу же остыла. На замерших людей смотрела суровая седая старуха с мохнатыми бровями и хищным крючковатым носом. Она так здорово походила на проселка, что тот вполне мог быть ей если и не братом, то родственником уж точно.
«Фу!» — сказала старуха хриплым мужским голосом. «И как витязским духом запахло?»
«В книгах Баба-Яга говорит русским духом», — негромко вернул Такеда, поклонился. «Добрый день, бабушка Яга-Ёй!»
Никита сделал то же самое. У него вдруг сильно задергало плечо, до боли. Сердце дало сбой, и вдобавок ко всему в голове зазвенело, как от удара по уху. Показалось, будто у хозяйки ступы три головы. Правда, наваждение тут же прошло, но было ясно, что старуха пыталась его прощупать в пси-диапазоне. И ей это почти удалось, несмотря на своевременную защиту Демарфанта. На коричнево-сером морщинистом лице Яго-Ёй отразилось разочарование, разбавленное каплей уважения.
«Вижу, гости вы непростые. Что ж, заходите в избу, покалякаем».
Ступа со старухой метнулась в дверь, сшибла заросшего сторожа и исчезла.
«Не верю я, что она нам поможет», — ровным голосом проговорил Такеда. «Кстати, заметил? Она горбатая».
Никита молча подтолкнул его ко входу.